Календарь событий. 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник – Международный день Матери Земли, проводимый под эгидой ООН. День нашего общего уютного дома. Праздник был установлен на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля в 2009 году и отмечается, начиная с 2010 года, ежегодно 22 апреля. Председатель 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Мигель Д. Эскотта Брокман заявил, что провозглашение в резолюции этого международного дня является признанием того, что Земля и ее экосистема являются нашим домом, обеспечивают человечеству жизнь, а также подтверждением обязательств, принятых на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Поэтому для достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и планетой Земля. В резолюции также отмечается, что термин «мать-Земля» общепринят во многих странах, что он отражает зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком. Предлагая всем государствам-членам ООН, международным и неправительственным организациям отмечать Международный день Матери Земли, Генеральная Ассамблея обращает внимание на то, что этот праздник уже ежегодно отмечается во многих странах. Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародился в США в 1970 году. В 1990 году этот день стал международной акцией. В России его отмечают с 1992 года. В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в южном полушарии – осенью. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, проблемам ее окружающей среды. А как же она, наша Земля? Подсчитано, что планете Земля примерно 4,5 миллиарда лет. Если вы захотите обойти вокруг Земли, шагая по экватору, то предстоит преодолеть путь длиной почти 40 тысяч 10 километров. Расстояние от поверхности до центра равно 66 378 километров. Причем действительно твердые породы, литосфера, формируют слой всего около 70 километров. А продвигаясь далее вглубь, мы наблюдаем полужидкие и жидкие состояния. Долина смерти в Калифорнии и метро в Ливии, называемое Эль-Азия, удерживают рекорды самых горячих мест на Земле. Рекорд Эль-Азии – 57,8 градусов по Цельсию. Рекорд Долины Смерти – 55,8 градусов по Цельсию. А самым холодным местом на Земле признана Антарктика. 21 июля в 1983 году на исследовательской станции «Восток» в Антарктикевсе было зарегистрировано минус 89 градусов по Цельсию. Наша Земля невероятно богата минералами. Ученые классифицировали уже около 4000 видов минералов. Примерно 200 из них имеют практическое значение. Ежегодно открываются от 50 до 100 видов минералов. У Земли один естественный спутник, видимая невооруженным глазом Луна. День Матери Земли 22 апреля, как и День Земли, проводимый в день весеннего равноденствия, дает возможность каждому жителю во всех населенных уголках планеты выразить благодарность нашему большому общему дому. Ежегодно ученые стран мира собираются в этот день за круглым столом для обсуждения глобальных экологических проблем. В разных странах организуются самые разнообразные мероприятия и акции. Это конференции, выставки, закрытие автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, уборка территории и посадка деревьев. В России традиционно Международный день Земли считается днем общественных организаций, которые проводят в этот день различные экологические мероприятия и акции. В этот день все желающие могут принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц. «22 апреля в 1370 году началось строительство крепости Бастилия. Бастилия была настоящей твердыней. 22 апреля в 1370 году по приказу короля Франции Карла V был заложен первый камень в основании крепости Бастилия, которая своими стенами должна была защищать Париж от атак англичан. Слово «Бастилия» – укрепление – постепенно стало восприниматься и как название. Бастилия представляла собой массивное четырехугольное здание – 8 башен высотой более 30 метров, связанные стенами равной высоты, возвышались над городом. Бастилию окружал ров шириной в 25 и глубиной в 8 метров. Все это вместе было еще окружено стеной, имевшей одни только ворота. Строили ее почти два века. Еще при Карле V в этом укрепленном замке во время народных возмущений или междоусобиц спасались короли и другие высокопоставленные вельможи. Но военный смысл крепость приняла при Генрихе IV. Монархи часто использовали замок как место заключения себе неугодных. Регулярной государственной тюрьмой, в которую заключали по тайному приказу короля и в основном политических заключенных, Бастилия стала при кардинале Ришелье в 17 веке. На 5 этажах каждой башни размещались камеры, карцерами служили сырые подвальные казематы, где содержались неспокойные арестанты или пойманные при попытке к бегству. Помещение под крышей башни также служило местом наказания для узников. Зимой они мерзли, а летом страдали от жары. В Бастилию сажали независимо от сословной принадлежности. Здесь побывало немало известных людей высокого происхождения. Министр Фуке, маршал де Бассампьер, кардинал де Роган, маркиз де Сад, граф де Мираба и многие другие. Только Вольтер содержался здесь два раза. Его подозревали в сочинении стихов, высмеивавших короля. Также среди известных узников Бастилии таинственный обладатель железной маски, происхождение которого до сих пор не разгадано. Даже некоторые книги удостоились чести заключения в эту знаменитую тюрьму, как, например, французская энциклопедия. В настоящее время на месте снесенной крепости находится площадь Бастилии, место пересечения десятка улиц и бульваров с подземным узлом парижского метро и парижской оперой. В центре площади возвышается июльская колонна – памятник всем жертвам, отдавшим свои жизни ради свободы. «22 апреля в 1838 году в Санди-Хук, бухте американского штата Нью-Джерси, бросило якорь английское почтово-пассажирское судно «Сириус». Оно вышло из ирландского города Куинстаун 4 апреля. Примечателен сей факт тем, что «Сириус» был первым пароходом, пересекшим Атлантический океан без остановки. Плавание заняло 18 суток и 10 часов. Однако самым первым судном, которое одолело Атлантику исключительно на паровом ходу, был корабль «Радамантус», также принадлежавший англичанам. Случилось это 6 годами ранее. Но в отличие от «Сириуса», «Радамантусу» пришлось останавливаться по пути несколько раз для очистки паровых котлов от отложений морской соли. «22 апреля в 1870 году, 143 года назад, родился советский политический деятель, революционер, основатель большевистской партии и СССР Владимир Ильич Ленин. Родился он в Симбирске, ныне в Ульяновске. Кроме Володи, в семье было еще 5 детей. Учился Владимир в Симбирской гимназии. В мае в 1887 году его старший брат Александр был повешен за участие в заговоре, который ставил своей целью физическое уничтожение российского царя Александра III. После недолгого обучения в Казанском университете Володя из-за содействия студенческому движению был исключен. В Казани вступает в марксистский кружок. В Петербурге в 1893 году занимается публицистикой, изучает вопросы социал-демократии, политэкономии. В 1895 году едет за границу. Возвратившись, становится основателем партии «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В результате ареста отправлен в Енисейскую губернию. Именно там через 3 года Владимир Ильич женился на Надежде Крупской. Там же написал большую часть своих политическо-публицистических работ, основные темы которых – материалистическая философия, теория и практика осуществления социалистической революции, построение социализма и коммунизма, политэкономия социализма. После окончания ссылки в 1900 году он поселяется в Пскове. В сотрудничестве с другими активистами основывается и издается газета «Искра», журнал «Заря». Ленин был одним из организаторов второго съезда РСДРП, составил план работы, устав партии, пытаясь создать новое общество с помощью социалистической революции. Во время революции 1905-1907 годов Ленин находился в Швейцарии. После ареста многих членов партии руководство переходит к нему. После третьего съезда он подготавливал восстание, демонстрации, несмотря на то, что декабрьское восстание подавили, не прекращает работу, пишет новые труды, издает газету «Правда». Укрепляет революционные организации. В те годы у него было множество переездов и эмиграций. После совершения февральской революции 1917 года вернулся в Россию и выступил с докладом. Ленин реализует план пролетарской революции, возглавляет антиправительственное восстание, а после объявления о его аресте уходит в подполье. В 1923 году Ленин пишет свои последние работы о кооперации. «Как нам реорганизовать РАБКРИН? Лучше, меньше, да лучше», в которых предлагает свое видение экономической политики советского государства и меры по улучшению работы государственного аппарата и партии. А потом состояние его здоровья резко ухудшилось. В результате Владимир Ильич Ленин скончался 21 января в 1924 году в усадьбе Горки Московской области. Тело вождя мирового пролетариата находится в мавзолее на Красной площади в Москве. «22 апреля в 1899 году родился русский американский писатель Владимир Владимирович Набоков. Родился он в Санкт-Петербурге в семье аристократов. Учился в Тенишевском училище Петербурга, увлекаясь литературой, шахматами и энтомологией. С началом революции семья Набоковых переезжает в Крым, а в 1919 году эмигрирует из страны в Берлин. Владимир в это время едет в Англию, где учится в Кембридже. В 1922 году был убит отец Владимира, а в 1927 году Набоков женится на Вере Слоним. В этот же год писатель заканчивает свой первый роман «Машенька», а вслед за ними пишет еще 8 романов на русском языке, среди которых «Защита Лужина» и «Приглашение на казнь». После начала Второй мировой войны Набоков с женой вынуждены выехать из Германии и эмигрировать в США, где он зарабатывает средства для жизни лекциями по литературе во многих американских университетах. В США он начинает писать на английском языке. Его первыми романами являются «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» и «Пнин». Одновременно он ведет работу над написанием «Лолиты» – романа о любви взрослого мужчины к 12-летней девочке. Набоков не надеялся на публикацию романа, уж очень тема была по тому времени немыслимая. Но судьба распорядилась иначе. Роман обрел скандальную известность и был несколько раз экранизирован. Впервые он был издан в 1955 году в парижском одиозном издательстве «Олимпия», которое, как Набоков понял, уже после публикации выпускало в основном романы на эротические, полупорнографические темы. В 1958 году роман был издан в Америке. Он принес автору славу и материальный успех. С 1960 года Набоков живет в Монтрё, в Швейцарии. В последние годы жизни писатель выпускает свои последние книги «Бледное пламя» и «Ада». 2 июля в 1977 году Владимира Набокова не стало.